Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Мы выходим совместно с агентством «Тардиграда». А с вами журналист Михаил Шевчук.
Приветствую.
И Сергей Ковальченко.
Ну, начнем, наверное, с анекдота. Валерий Рашкин, депутат Госдумы, выступил здесь с покаянным признанием в убийстве лося. Он все-таки решил, что совесть его замучила. Ну, правда, она его замучила ровно тогда, когда Генпрокуратура уже внесла в Госдуму представление о лишении Рашкина неприкосновенности. То есть до этого с совестью Рашкин как-то договаривался, но вот здесь все-таки она его грызанула как следует. И вот он тут же в этот же день, как он сам говорит, решил записать видеообращение, где признается, что все-таки виноват в этом скандальном инциденте. Действительно, он убил лося, но при этом, по его версии, есть смягчающие обстоятельства. То есть, во-первых, он его убил не просто по разбойной прихоти. Ему нужно было, как выяснилось, отдохнуть от упорной борьбы с режимом.
С Геннадием Зюгановым.
Нет, вот он сказал, что с режимом они очень борются. У них борьба против фальсификации выборов и борьба против тяжелого социального и экономического положения россиян. И вот надо же людям как-то расслабляться. И вот он отправился, значит, к старым друзьям в Саратовскую область отдохнуть, ну, потому что, в конце концов, ну, что вам, вот жалко, что ли, лося ради того, чтобы режим пал, ну, вот ради бога, да, вот, где Путин, да, и где вот кабанчик.
Ну, вот. Судя по тому, что ты сейчас сказал, лося он стрелял из пушки, как минимум, судя по причине стрельбы по лосю.
Ну, может быть, кстати, он в этом не признается, но, по крайней мере, говорит, что из карабина. Вот он ночью, значит, поехал, ему сказали, что все разрешения на охоту есть, а оказалось, что нет. Вот. Ну, конечно, все это звучит очень неправдоподобно, потому что ни один нормальный трезвый охотник, конечно, ночью в лес не пойдет в одиночку, тем более, что по правилам коллективной охоты он не мог этого сделать, в принципе. Да? Человек, на которого оформляется лицензия, он обязан в месте охоты присутствовать. Нельзя вот так просто, знаешь, сказать, мужики, вот сидите, а я пойду там поохочусь, да, пока. Ну, может быть, конечно, задним числом он все это собирался сделать, потому что, насколько мне известно, там Рашкин очень много лет уже ездит каждый год вот в это место.
Да, и он и сам сказал.
Да. И, в общем, все всегда было нормально.
Вот, что не первый лось уже.
Вот. Ну, там, насколько я читал, вот в этом лесхозе всего было два лося. Вот, и он еще умалчивает о том, что он-то грохнул не лося, а лосиху, там, единственную на весь район. Причем она ожидала приплода, что, в общем, является по всем правилам и даже по каким-то моральным параметрам довольно гнусным поступком. В общем, говорит, был введен в заблуждение человек. Вот прямо вот как шарик, знаешь, из книжек про Простоквашино. То есть у него инстинкт просыпается, вот, и он отправляется в лес. Вот стрельнул, а потом перераскаивается. Вот такой вот анекдот, честно говоря, не знаю, есть ли в нем что-то больше, чем анекдот.
Слушай, я хочу поработать с адвокатом Рашкина, потому что я понимаю, что это гнусный поступок. Вот первое, что приходит на ум, это как в свое время покойный Виктор Черномырдин застрелил медведицу в берлоге, да, там с медвежатами, и ничего, собственно. Потом была громкая история с единороссами, когда там представитель президента в Госдуме Косопкин вместе со товарищами, со свитой охотился на баранов где-то на Алтае.
С вертолета.
С вертолета, да, и, в общем, они там все гикнулись. И все оплакивали, в общем, депутатов, а не баранов, да, никакого, в общем, там разбора полетов по поводу того, что они животных угробили, краснокнижных, не было. Ну и на самом деле там много всяких разных персонажей, но вот там вспоминается тот же самый Сергей Стражемский, который, ну, не скрывает, это бывший помощник президента, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина, да, который до сих пор, в общем, пропагандирует охоту, и, ну, как бы никто не подвергает его остракизму, и там уже настреляно столько всего, что вот, ну, и дальше тут какой-то Валерий Рашкин с несчастной лосихой. Как бы, конечно, жалко лосиху, естественно, я не сторонник охоты, я не могу себе представить, что я там возьму ружье, и я просто могу сказать, что там, ну, есть люди, которые, я знаю, охотятся, да, и нам там пытались привозить это мясо, как бы, да, и я ни разу его не ел, ну, потому что, как бы, ну, я не могу его есть, вот. Но в данном случае я думаю, что ситуация-то это политическая. Это не то, чтобы там вот Рашкин застрелил лосиху, и его именно за это как бы распинают. Я думаю, что Рашкина распинают как раз за то, что он как бы лидер, как считается, неформальный, радикального такого крыла в КПРФ, который произносит слово «Навальный» на публике, который, в общем, был таким в партии, таким как бы сторонником умного голосования. И поэтому я думаю, что его распинают именно за это. То есть вот круче, чем Лосиха, на Рашкина больше ничего не нашли.
А вот скажи,
я
пожалуйста.
Я думаю, что если бы нашли, то было бы еще что-то, да? Но вот это только Лосиха, да?
Ну, это все-таки, знаешь, очень громкий поступок, да? И он резонансный с точки зрения общественности. Ну. Вот это, понимаешь, коррупцию крупную не каждый человек понять может, а браконьерство каждый человек может примерить
на себя. Ну, давайте тогда всех единороссов выставим тоже,
которые браконьерствовали. А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эта радикальность Валерия Рашкина, которую ты упомянул, она у него настоящая или нет? Или человек просто вот хотел всегда заигрывать там с Навальным, с умным голосованием, просто-напросто прокатиться, так сказать, на чужом горбу и использовать это там, в своих интересах, и больше ничего за этим не стояло? То есть, понимаешь, вот радикальность КПРФ, когда вот такое словосочетание произносится...
Да, это смешно, конечно.
У меня лично вызывает, да, такую ироническую реакцию, вот. Как-то, потому что, честно говоря, за последние 20 лет я не припомню, чтобы компартия вот для Кремля что-то по-настоящему плохое сделала. То есть, это какие-то символические жесты, но которые никогда ничем не заканчиваются. И вот эта вот радикальность, она что-то, по-моему, какая-то деланная у товарища Рашкина.
Ну, насколько я понимаю, что Геннадий Андреевич Зюганов тоже не в восторге от этой деятельности Рашкина. Потому что, ну, я не вижу в КПРФ особых позывов к защите товарища, который попал, ну, вот в такую штуку.
Ты же понимаешь, человек возглавляет московский горком. Понятно, что Москва, как мы все знаем, это самый оппозиционный регион России. Там традиционно очень много людей, настроенных там, к власти негативно. И, понимаешь, в таких условиях, конечно, очень легко вот, там, делать вид, что ты очень авторитетный политик, потому что твоя ресурсная база, в принципе, существует там, независимо от тебя. То есть оппозиционно настроенные люди, они так или иначе в какой-то своей части все равно придут и проголосуют за КПРФ. И на митинг там соберется ну, гораздо больше людей, чем вот даже в Петербурге. Вот. И вот ты, понимаешь, там, ходишь такой вот с этим имиджем такого вот радикального персонажа, который может там кого-то вывести на улицы. Но твоя ли в том заслуга?
Ну, конечно, наверное, ты прав. По большей части. Но, с другой стороны, Рашкин ведь мог тоже всего этого особо не замечать, да, там, ну, хотя бы не произносить фамилию Навальный. Вот. Ну, мог бы как-то так это делать, чтобы вот там не злить Кремль, чтобы там Зюганов...
Шепотом
не произносить. Да, не выговаривали бы это в администрации президента, что у вас там Рашкин, значит, святые имена произносит, которые нельзя произносить, как мы знаем, да, вот. Но все-таки, ну, наверное, в Компартии, да, есть и люди, которые не очень довольны положением вещей, когда вот это вот такое патриархальное почивание на лаврах существует. Может быть, Рашкин был выразителем таким коллективным их интересов. Вот сейчас, наверное, Рашкину будет плохо, и, скорее всего, его лишат мандата депутата Госдумы. Я думаю, что если бы он был угоден до конца, с одной стороны, но никто бы не стал на него вот так вот собак всех спускать. Либо я думаю, что сейчас время изменилось уже. Любая нелояльность, даже такая вот, о которой ты говоришь, воспринимается уже как фронда, которую нужно корчевать просто вот. То есть получается, что у нас там коллективный Николай Платонович Патрушев уже подстригает любую травку, которая вылезает из-под асфальта.
Ну, повод, скажем так, Валерий Федорович дал сам. Все-таки никто не вкладывал ему в руки ружье, никто не заставлял целиться и нажимать на курок.
Да, так.
То есть, вот говорить про то, что это была провокация, можно только отчасти. Знаешь, вот в чем была провокация? В том, что заметили, ну, извините.
Нет, ну, безусловно, любой оппозиционер, который сейчас существует в России, или любой деятель, который так или иначе критикует власть, должен очень отдавать себе отчет в том, что за ним глаз да глаз, и любой его косяк будет вынесен, как говорится, за ушко, да, и
на солнышко.
На солнышко. Вот, поэтому Рашкин тоже должен был понимать, да, вот как бы...
Где он находится?
Где он находится, да, да, совершенно верно, что и в лесу его найдут, и ни для кого не секрет, где он находится, и если получена будет команда, да, то вот это вот... И не надо даже никакой провокации, да, вот он... Говорит сам про провокацию, которая случилась, да, ну, блин, чувак, тебе никто не вкладывал ружье в руки, да, и не заставлял тебя стрелять, собственно, вот. То есть вот у нас в Петербурге есть такая же история, ну, похожая история с депутатом Максимом Резником, Вот. Там довольно скользкая ситуация, не хочется вдаваться в подробности. Да,
ну, а почему не вдаться? Я думаю, да, что все люди, которые там в этом заинтересованы, все равно могут прочитать это на куче интернет-сайтов. Максим Орезник сейчас преследуют по уголовному делу по распространению наркотиков. Да, ему вменяют вину приобретение марихуаны, если не ошибаюсь, да, в особо крупном размере. Курил ли Максим Резник марихуану или нет? Ну, это, знаешь, такой вопрос немножечко философический. Мы помним, что где-то года два, наверное, назад была уже кампания против Максима Резника. Там пригожинские СМИ активно ее вели.
Да, форсили во все это видео.
Вот, его, да, не одно было видео. Вот, его, за ним, видимо, охотились, за ним следили. Снимали, скажем так, ролики, на которых Максим Резник совершает действия, очень похожие на раскуривание косяка. Но, простите, если ты оппозиционный политик, как ты правильно говоришь, надо следить за собой.
Конечно.
Надо,
конечно,
следить за собой, понимать, что за тобой вот всегда может вестись слежка.
И это абсолютно инфантильное поведение, как бы, и почему-то, я не знаю, вот человек думал, что ему все сойдет с рук, а вот не сошло. То есть, ну, времена, они не статичны. То есть, наверное, если бы 10 лет назад еще, как бы там, когда были более вегетарианские времена, может быть, это сошло бы с рук. А сейчас уже все. Сейчас совсем не тот коленкор, как бы. Поэтому, когда ты берешь это. Ну, с другой стороны, надо еще и сказать, что все-таки при Максиме Резнике наркотики найдены не были, а в обвинении написано, что он там что-то куда-то принес и кому-то отдал, но при этом не сделана была экспертиза, да, не взята его одежда была, то есть он был отпущен тут же, там, после того, как его задержали, не взяли смывы с рук, то есть, ну вот доказательная база...
Процедурных много нарушений.
Да, доказательная база у обвинения никакая на самом деле, потому что вот все необходимые вещи, которые нужно было сделать, они сделаны не были. Вот. Поэтому как они будут катать вот эту историю с наркотиками в суде, мне очень
когда
странно.
У него, кстати, суд?
Он пока непонятно еще.
Он сейчас, насколько я понимаю, продолжает находиться под домашним арестом.
Да, недавно опять ему меру пресечения продлили.
До,
по-моему, еще на 2 месяца.
Значит, до февраля.
Да, и он, по-моему, ему разрешены прогулки ежедневные, там, двухчасовые. Вот, и собственно, все, то есть вот все, что он может. Ну и в итоге вот этих всех красивых действий Максим Резник лишился возможности даже участвовать в избирательной кампании и, собственно, перестал быть политиком. То есть вот это для всех большой урок, да, история Рашкина и Резника, да, должна быть уроком для всех оппозиционеров, что, ребята, вы должны быть святей Папы Римского в данном случае.
А я, кстати, знаешь, пришло мне в голову, что кремлевские администраторы, распорядители нашей внутренней политики, они вот, если бы им надо было вот так вот публично рассказывать о своих действиях, да, на выборах, они могли бы вот рашкинскую формулу использовать для объяснения того, что, как они поступают с оппозиционными кандидатами. То есть вот плохая видимость, да, они вот видят силуэт врага России, вот внешне похожего на иноагента, стреляют, а потом разбираются, кто там. Вот, агент, не на агент. Ну, потом надо уж только разделывать и грузить в машину. Ну, то есть, почему вот вы признали того или иного, той или иной СМИ или там НКО иноагентом? Ну, вот мы увидели силуэт вражеского лазутчика, да, и выстрелили, все.
Ну, конечно.
А там уже, собственно говоря, оказалось, вот, ну, а что ж теперь?
Как во время Второй мировой, да, вот там у командиров подводных лодок были силуэты кораблей вражеских с описанием.
Все силуэты вот видят, понимаешь? Да. Вся внешняя политика, в принципе, так вот устроена, мне кажется. Они видят какой-то силуэт и стреляют на звук. Вот, тепловизоры плохие.
Да, ну вот перейдем тогда к следующей истории. Опять вспомним нашу прекрасную историю на границе с Польшей и Белоруссией. Там все развивается.
Да, как мы, естественно, ожидали.
Да, и все дошло до того, что с одной стороны вот на прошлой неделе уже начались вывозные рейсы мигрантов в Ирак, да, и первым самолетом вывезли почти 500 человек, и готовится сейчас второй вывозной рейс, то есть многие люди поняли, что границу они не пройдут.
Происходят ровно те два сценария, которые мы обсуждали в прошлый раз. Вот я настаивал на том, что Евросоюз должен что-то сделать, и Евросоюз действительно выделил значительные средства на обустройство лагерей мигрантов на границе, приветствую такое решение. И с другой стороны, вот как ты говоришь, вот вывозные рейсы начались из самой Беларуси, что, в общем, тоже было вполне ожидаемо, логично, и, наверное, ничего другого ждать не стоило. Действительно, уже вот как Лукашенко оценил количество мигрантов в стране, вот в 7 тысяч для Беларуси это очень немало. Вот, и девать их уже некуда, приходится везти обратно.
Поляки говорят, по крайней мере, о 15 тысячах приграничных районах.
Может быть, и 15, да. То есть, как вот их посчитать?
Никак.
И Польша выдвинула белорусским властям ультиматум до 21 ноября. Говорят, поляки должны, белорусы, урегулировать сами, значит, эту ситуацию на границе. В противном случае польская сторона грозится приостановить движение поездов через пограничный переход. Вот, то есть железнодорожная блокада.
Ну, мне кажется, что в данном случае просто поляки как бы устали уже транслировать какие-то сигналы от политиков, да, которые говорят, ну, давайте там Лукашенко попробует остановить эту всю вакханалию, ну, давайте Россия попробует Лукашенко уговорить. Там, вот. А теперь они приступили к действиям, потому что фактически, если Польша прикроет это железнодорожное сообщение, то транзит между Евросоюзом и Китаем просто встанет, потому что Польша является, как и Белоруссия, транзитной страной.
Ну, ты хочешь сказать, что весь транзит идет через вот этот несчастный пограничный переход?
Потому что железнодорожный транзит, он крайне ограничен, и у нас сейчас все это идет через территорию России, фактически только через, вот если напрямую, только через Беларусь, через Украину уже ничего не идет, а, соответственно, это единственное место, через которое идет крупный транзит. В частности, там идет не только транзит китайских товаров контейнерными поездами большими, а идет еще и транзит сырья, там транзит угля, транзит стали, вот транзит древесины железнодорожной.
В том числе российской, насколько
да,
я понимаю.
Да, конечно, совершенно верно, потому что сталь, уголь и древесина – это все российское. Поэтому все это рискует встать на суда. Весь этот транзит, конечно, не перейдет, потому что это долго и дорого. Железная дорога – это все идет значительно быстрее, поэтому Варшава может просто этот транзит перекрыть. И тогда это сигнал России и Китаю, потому что Пекин и Москва должны воздействовать на Лукашенко. Ну, если вы хотите, чтобы у вас все шло нормально, бесперебойно через Европу, уймите вот это вот животное, как бы, да, там загоните его обратно в будку, дайте ему кость, как бы, и пускай оно перестанет бузить и кусать соседей.
Ну, видишь, у торгового пути любого всегда два конца. То есть, с одной стороны, это сигнал Китая, но с другой стороны, это ведь шантаж самого Евросоюза, который, наверное, не очень захочет прекращать поставки сырья.
Ну, насколько мы помним, на прошлой неделе, опять же, Ангела Меркель два раза звонила через голову Польши Лукашенко, и это было воспринято с раздражением и в Польше, и в странах Балтии, потому что Берлин, во-первых, никого не предупреждал о том, что он собирается разговаривать с белорусским диктатором, и там, вот в частности, в эстонском парламенте было сказано, что, ребята, мы принимали консолидированное решение о том, что мы с ним не разговариваем после этих выборов, а потом она, никому не говоря, просто звонит ему, как бы, да, вот как это все понимать. И получилось так, что у Варшавы развязаны руки. То есть вы там как-то собираетесь с ним келейно договариваться, какие-то условия обсуждаете. Да? Ангела Меркель не делала никаких заявлений, кстати, после этого. Только, по-моему, вот все, что известно об этом разговоре, опять же, со слов министра иностранных дел Эстонии, которая сказала, что Лукашенко потребовал признать себя любимого, да, и отменить санкции. Берлин единственное, что сказал, что Ангела Меркель не называла Лукашенко президентом в разговоре, а просто называла его господин Лукашенко. Вот. То есть, собственно, Берлин ведет свою игру, а Варшава тогда сказала, хорошо, если у нас нет никакой консолидированной позиции, ну тогда давайте мы тоже как бы свою гирьку бросим. И это на самом деле плохо, потому что, ну вот Ангела Меркель – это уходящий канцлер, и она, видимо, пытается что-то такое сделать в конце для того, что вот я ухожу на подъеме, да, я там сейчас вот замерю Лукашенко каким-то образом. Но на самом деле у нее это плохо получается, ну, потому что это невозможно. Удовлетворить его требования – это значит капитулировать. А он ни на какие другие требования не согласен.
Ну, то есть получается, что цель вот Москвы и Минска, этого союза, она достигается. Да? То есть если мы исходим из того, что они хотели внести раскол в ряды Евросоюза, то вот, пожалуйста.
Они это сделали. Ангела Меркель повелась и, в общем, повела себя как, ну, честно говоря, не очень умная женщина. Ну, я бы сказал жестче, да, но вот не хочется.
Ну, ладно, будем надеяться, что все-таки ее опыт достаточен для того, чтобы говорить о том, что она понимает, что делать.
Не знаю.
Я думаю, она достаточно умна для того, чтобы отдавать себе отчет в этом.
Ну, посмотрим.
Вот. Не только на белорусском фронте у нас сейчас новые события. Вот. Неожиданно Кремль вспомнил об уже подзабытых Донецких республиках непризнанных. Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донецку и Луганску на регулярной основе. Ну, в том числе как-то будет оказываться помощь антиковидная, но и не только. Да? То есть товары, производимые в этих республиках, ну, там не так уж много товаров, в первую очередь, это, видимо, уголь, будут участвовать на общих основаниях в российских госзакупках. Ну, грубо говоря, легализуются поставки из этих Донецких республик в Россию, насколько я понимаю, вот в этом главный смысл. Ну и, конечно, эта новость вызвала бурную очень реакцию как в Киеве, так и в Европе, потому что, ну как это так, вот фактически Россия документально закрепляет вот эти регионы в зоне своего влияния, как регион-сателлит. Как это понимать, задумываются, да, европейцы. То есть гуманитарная помощь указом президента оформляется регулярно. Ну, что это такое?
Ну, там это еще не все, потому что там еще есть нюанс такой, что товары, произведенные или ввезенные на территории этих отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины, как сказано, они являются, ну, как бы, то есть там есть региональная так называемая марка, получается, что они становятся российскими. То есть через них, в принципе, можно теперь экспортировать в Россию там тех же самых устриц, вот про которых мы говорили недавно. И вот, ну, то есть, как бы фактически возможно, что это будут такие черные дыры в будущем.
Но там уже, мне кажется, очень большая черная дыра.
Да, ее просто легализуют фактически. Но это, конечно, происходит все на фоне того, что как бы последние полтора месяца есть активность на этом направлении, как украинская. Каждый день приходят новости о том, что украинские беспилотники, которые они закупили у Турции, летают над республиками. Было даже уже сообщение о первых боевых применениях этих беспилотников.
По-моему, первое сообщение о том, что один беспилотник сбили.
Да, один беспилотник сбили, совершенно верно. Потом были сообщения о том, что... Ну, каждый день практически они появляются о том, что с украинской и со стороны народных республик происходят обстрелы. Недавно там были военные учения в этих республиках. Американцы говорят о 120-тысячной группировке войск российских, которая стоит по границам Украины. В общем, как бы там ситуация-то на самом деле нездоровая. Вот получается, что у нас с одной стороны вот эта история с Белоруссией, где фактически там польская армия отмобилизована на границе. У нас вялотекущие, начинающиеся боевые действия в этих вот Донецкой и Луганской республике. Там в Украине назначен новый министр обороны, который сейчас в Соединенных Штатах обсуждает очередные закупки. Владимир Путин, опять же, который говорит о том, что вот он накануне говорил о том, что Запад поступает безответственно, поставляя Украине летальное оружие и обучая украинцев этому всему. И потом мы еще имеем очередной инцидент на армяно-азербайджанской границе, где начались тоже боевые действия. Вот у меня все больше создается ощущение, что мы идем к какому-то нехорошему. То есть мы идем к какой-то войне. От вот этих локальных точек может рвануть так, что мы потом будем обсуждать уже полномасштабные боевые действия. Вот. Накоплено столько оружия и столько противоречий, что вот я тут тоже послушал как бы о том, как развивались события в 1939 году. Вот все очень похоже. Просто до боли похоже.
Тогда уж надо сравнивать, наверное, с 2014 годом, да, если уж все начинается с ультиматума.
Да, кстати.
Вот, мы помним, как да. Австро-Венгрия предъявила ультиматум
Сербии, да.
Сербии, да, и вот, собственно говоря, с него-то все потом началось. Вот. И сейчас вот я не знаю, вот, допустим, поляки, вот они выдвигают ультиматум. Ультиматум, естественно, не будет выполнен. Дальше что?
Дальше, если они закрывают железнодорожное сообщение, начинается фактически, ну, как
что,
бы там...
Что делает Лукашенко дальше?
Лукашенко? Нет, ну, Лукашенко ничего не может сделать, у него армия маленькая. И Лукашенко как что бы устроить, в данном случае не игрок.
Устроить вооруженную провокацию на границу?
Может,
это хватит.
Гляевец могут устроить, совершенно верно. Они могут устроить Гляевец, а дальше уже вступит Россия, бросит свою гирьку на эти весы.
Не вот. Нравится мне все это.
Вот правда, не нравится, потому что еще когда... Понимаешь, все это началось с 2013 года. вся эта байда, да, даже, ну, как бы в 2008 году...
1900 это еще... или 2000?
Нет, нет, в 2013 году, когда началась вот эта история с Украиной, потом она затухла, а теперь она опять вот с этой весны, когда российские войска встали, когда вот там-сям полыхает, как бы, и как бы вот этот напалм уже не вспыхнул так, что...
Ну, видишь, я думаю, что вот если удается пока как-то продавливать Запад, то в Кремле, я думаю, есть надежда на то, что удастся продавить еще немного.
Ну, вот я что говорил про глупости Ангелы Меркель? Как бы вот твое желание под конец, ну, под конец отпиариться, это получается, что ты сама разрушаешь вот эту внутреннюю европейскую архитектуру безопасности.
Ну, если у тебя на другом конце как бы весов, на другой чаше висит перспектива большой войны, вот, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы постараться ее не допустить всеми возможными методами.
Слушай, ну Чемберлен политику умиротворения добился только того, что Гитлер забрал себе не только Судеты, но и всю Чехословакию, а дальше все равно начал войну. Политика умиротворения не работает в данном случае. Эти люди понимают только силу. Если с той стороны будет адекватная сила, которая будет говорить, не, ребят, так не будет, как вы хотите, только так.
То есть ты ястреб.
Я просто понимаю эту логику, я понимаю, что Ангела Меркель сейчас лоханулась. И она лоханулась за весь Евросоюз. Вот. И за все Соединенные Штаты, которые тоже были, вот, судя по новостям, в офиге от этих звонков.
Ну, а Кремль...
А Кремль был рад, конечно.
А Кремль
конечно.
В то же время демонстрировал конечно. Публично полную неготовность да. к диалогу. Вот эта вот, переписка, которую обнародовал в нарушении всех дипломатических правил Сергей Лавров, и переписка с коллегами из Германии и Франции, из которой мы все узнали, что разногласия по там, исполнению Минских соглашений между Европой и Россией, она принципиальна.
Да.
Вот мы, в принципе, смыслом этого обнародования, этой переписки, наверное, было именно то, чтобы именно желание показать, что вот мы не можем разговаривать. Все, короче, это какая-то вот роспись, понимаешь? Там ничего не произойдет. Мы не можем договориться. Что это означает? Надо как-то заново садиться, передоговариваться.
Подожди, мы открыли Америку этим? Вот скажи, пожалуйста. То, что Минск-2 невыполним, говорится уже давно. И Украина давно говорила, что мы это выполнить даже не можем.
Понимаешь, когда говорится, вот. Да, это какими-то наблюдателями, экспертами.
Не, подожди.
Одно.
Подожди.
Один документ.
Даже на уровне Украины уже принят закон об этих территориях, да, который противоречит этим Минским соглашениям. Потому что они построены так, и их принимали так, давай напомним, когда шло наступление. Зима 15-го года, тяжелейшие бои на востоке Украины. Порошенко подписывал все, что угодно для того, чтобы остановить вот эту вот бурятскую танковую колонну, чтобы она не пошла дальше. Через сутки, ровно после подписания Минска-2, боевые действия закончились. Они шли еще сутки. То есть у них там каждый час был на вес золота, когда они их заключали, и они любой ценой должны были остановить эти боевые действия. Они их остановили.
Ну, я понимаю, что Порошенко...
Никто тогда не говорил, что, ребят, мы будем это выполнять, потому что это выполнимо. Нет. Быть реалистами.
Тем не менее, это подписано, это документ, и невозможно от него отказаться без большого скандала.
Почему? Возможно. Просто дезавуировать это соглашение, все. Мне кажется, Украине надо просто поиметь мужество это сделать.
Но для того, чтобы его дезавуировать, для начала нужно придумать альтернативный план.
План, новые переговоры.
Новая война.
Нет, ну подожди. Переговоров, как я понимаю, в нормандском формате уже давно не идет. Что с этим делать, когда все стороны как бы гнут свое и не согласны идти ни на какие уступки, тоже непонятно. Это, опять же, тоже противоречие, которое может привести к войне.
В общем, мы в тупике.
Да, мы в тупике, и это очень плохо.
Хорошо, поехали дальше. В Петербурге у нас приняли бюджет на днях. Во втором чтении, и было это очень необычно для людей, которые наблюдают за бюджетным процессом уже много лет. Он прошел, в общем, удивительно, я бы так сказал, потому что впервые за много-много лет к бюджету не было принято ни одной депутатской поправки. Поправки депутатов, написанные депутатами, только губернаторская. То есть, грубо говоря, вот как его бюджет из Смольного прислали, так его и, в общем, утвердили. Вот. Я даже не знаю, были ли такие прецеденты вообще когда-то, даже в 90-х. По-моему, нет.
Ну, надо сказать, что еще бюджет во втором чтении, это главное чтение, когда принимаются правки к бюджету. То есть чтение проходило вообще довольно странно, потому что не было ни председателя законодательного собрания Александра Бельского, ни губернатора Петербурга Александра Беглова. То есть заседание вел Николай Бондаренко, вице-спикер, который впервые в своей жизни вел заседание. Ну и вообще... не было даже обсуждения какого-то нормального этой поправки, потому что когда Бондаренко сказал, есть ли у кого-то вопросы по поправке губернатора, то в зале воцарилась полная тишина. То есть там потом яблочники представили там свои 17 поправок.
Которые, конечно же, никто не принял.
Да, потом КПРФ представила свои поправки, которые тоже прокатили. Ну, короче, все поправки прокатили. Надо сказать, что в губернаторской поправке все-таки учли какие-то пожелания оппозиции, потому что дали 3 миллиарда, подкинули на капремонт, чего хотели оппозиционеры. Ну, вот, собственно, и все.
Лишь вот, просто напомню там для слушателей, что раньше всегда депутаты формировали внутри себя поправку так называемого бюджетно-финансового комитета. То есть изначально это, депутаты вообще подавали все поправки каждый от себя, вот, потом это все с годами там, решили слепить в единую поправку БФК, ее тоже согласовывали, принимали, но это было важно, вот, потому что свою поправку вносит губернатор, а свою поправку вносит ЗАГС. Так сказать, равенство ветвей власти здесь демонстрировалось. То, что сейчас вносит только одна губернаторская поправка без депутатских, это, мне кажется, вот, даже если учесть, что какие-то предложения депутатов учтены в ней, в этой губернаторской поправке, все равно это стилистически очень важно. Стилистически это унижение законодательного собрания и демонстрация нового расклада сил. Вот так я это расцениваю.
Ну, это демонстративная история, потому что, например, вот то, что еще вот в нашей политике символизм имеет большое значение, да, огромное значение в русской политике он имеет. И когда в сентябре месяце Смольный верстал вот эту поездку в Сербию, в Белград, то они прекрасно знали, что в этот момент обсуждается бюджет, да, и даты были поставлены, да, потому что мы смотрели госконтракты там по оказанию услуг, они датированы сентябрем, то есть в сентябре они уже знали, что вот, вот конкретно в эту среду делегация поедет там, это еще было до выборов, кстати, вот, поэтому символизм ситуации в том, что типа мы повелеваем вам без нас принять вот это вот, то, что мы вам прислали, как бы, а мы сами поедем на Богомолье.
Александр Беглов и Александр Бильский во время принятия бюджета находились в поездке в Белграде.
Да.
Где-то они посещали там православные святыни, вот, и так далее.
В общем, сплошные святыни посещали, открывали памятник Александру Невскому. То есть это оказалось важнее, чем прием, чем принять бюджет так, второго мегаполиса России, как бы. Потому что, видимо, была уверенность, во-первых, что и так примут, а во-вторых, надо им показать, кто теперь хозяин.
Ну, а почему, собственно говоря, у них не могло быть такой уверенности? Вот они, я думаю, что после выборов расслабились полностью.
Конечно, потому что они нарисовали парламент, который им надо, они знают прекрасно, что не будет никаких изменений, как бы, да, вот все, что сделано, оно приколочено. И то, что даже самые там вопиющие истории, про которые говорила Элла Памфилова, они все остались безнаказанными. Вот опять же на прошлой неделе горсбирком отослал отчет свой в Центрсбирком о том, почему он нифига не сделал, потому что Памфилова говорила. Да, потому что нет оснований, да, снять двух председателей ТИК, потому что суды отклонили, даже не стали рассматривать исковые заявления, которые были поданы, и в конечном счете все свалили на наблюдателей. Там есть шикарная фраза, что вот мешали выборному процессу люди, которые в него вмешивались внутри, да, вот эти вот наблюдатели мерзкие, которые мешали нам фальсифицировать. И все. То есть все стали депутатами, все получили свои мандаты, результат приколочен. Почему бы не поехать на Богомолье?
Ну да, вот, собственно говоря, мы визуально увидели, как теперь выглядит новый ЗАГС.
Петербургская политика.
Петербургская как политика, да, петербургский вот. ЗАГС. Вот, и какова здесь роль всех ее участников. Хотел еще вот вспомнить Максима Резника вот, в связи с обсуждением бюджета. Да, вспомнилось, что вот как раз Максим Резник-то бы и мог навести шороха в процессе обсуждения поправок, но вот он...
Нет его.
Нет его, да, все, и, видимо, политическая карьера его скоро уже закончится директивным образом со стороны властей. Еще один оппозиционер Андрей Пивоваров, петербургский наш деятель, тоже продолжает сидеть в Краснодарском СИЗО. Ему продлили арест до, даже не до февраля, до апреля, еще на полгода. И, очевидно, ему повезло гораздо меньше, чем Резнику, потому что Резник, по крайней мере, под домашним арестом, Вот, Андрей Пивоваров сидит в СИЗО в настоящем, вот, никаких домашних арестов. Сейчас он как раз пытается вот, подавать апелляцию о том, чтобы хотя бы суд перенесли по месту жительства, да, в Петербург. Уже проще гораздо будет. Ты знаешь, я был уверен, что Андрея Пивоварова, ну как, наверное,
отпустят после выборов.
Отпустят после выборов.
То есть все закончится, и идите гуляйте, ребят.
Ну да, ну может быть, там дадут какой-нибудь символический штраф, условный срок, пожалуйста. Вот. Но сама история вот их маринования, она действительно закончится. Я связывал их задержание исключительно с выборами. Сейчас у меня в этом есть сомнения. Я не понимаю, чего теперь хочет власть.
А я думаю, что когда мы рассуждали об этом перед выборами, опять же, о том, что, скорее всего, их отпустят, мы как старые полководцы думали про... готовились к старой войне. А власть, она уже мыслит по-новому. И я думаю, что сейчас, вот после всей этой истории с Навальным, сформировался уже такой консенсус, что есть образ врага. То есть вот есть... уже все упростилось, да, ну, очень упростилось. То есть нет... то есть вот своя оппозиция, она вся в парламенте, вот мы ее туда загрузили, есть партия «Новые люди», есть КПРФ, «Справедливая Россия», вот это они называют оппозицией. А все остальное – это уже не то, что несистемная оппозиция, как раньше называлась, а это враги. А к врагам, Миша, относятся по-другому.
Скажи, пожалуйста, вот если ты хочешь посадить человека, почему нельзя было это сделать оперативно и быстро? Вот я помню, когда Навальный вернулся, да, из Германии, его отправили под суд и вынесли приговор вот, за считанные дни буквально. Вот,
им нужно было его посадить быстро, убрать вот. Из Москвы. Я
теперь
думаю,
вопрос,
что здесь задача была
что
такая.
Что происходит с Пивоваровым? Если его хотят посадить, почему не провести быстро суд и не сделать это? Если его не хотят сажать, почему, собственно говоря, опять-таки не провести суд и не выпустить его там под тот же домашний арест и так далее? Что это за маринад такой?
Я думаю, что это демонстративные жесты.
Для чего?
Во-первых, смотри. Во-первых, у нас мы в последнее время наблюдаем отток оппозиционеров из России, штабов Навального, из бывшей открытки. Ну, там, я не знаю, я в Твиттере у себя чуть не каждую неделю вижу новых людей, которые уехали. Часть людей объявляют иностранными агентами. То есть вот каждую сейчас уже не только по пятницам, но и по вторникам периодически объявляют. Вот там на Муратове немножко споткнулись, да, когда он там с Путиным поговорил. А дальше все пошло опять, объявление иностранными агентами. И я думаю, что вот эта вот история с Резником и Пивоваровым, она символическая, опять же. Это они показывают. То есть что будет с тобой, если ты лайкнешь, репостнешь или напишешь вот это, а с тобой будет ровно то же самое, что вот с этим парнем. Поэтому он как манекен на витрине магазина висит сейчас и всем показывает. А, видимо, им нужно, чтобы он висел там долго. А не просто так эта история ушла, да? То есть, с одной стороны, они упрятали его в тюрьме в Краснодарском крае, да, подальше от Питера, Москвы, чтобы туда сложнее было летать журналистам, чтобы сложнее было это все освещать, не было акций протеста каких-то. Ну, мы понимаем, что такое Краснодар, да, это Кубань со всеми вытекающими, да, там все выстроено уже давно. И поэтому я думаю, что вот эти два манекена, как бы один здесь висит, а второй там висит. И они будут висеть, покуда они всех не задавят. А они думают, что где-то за год они всех, в принципе, как бы уже придушат. Ну, потому что мало осталось уже. Но надо еще показывать тем, кто думает, что, да, кто сомневается, кто думает, а может быть, мне тоже что-то лайкнуть, да, там, показать свое недовольство. Ну, потому что, как бы, в экономике-то ситуация непростая. Мы знаем уже, у нас продовольственная инфляция пошла на двузначные цифры. У нас процентная ставка чуть не каждый месяц повышается, да, вот следующее повышение в декабре будет, уже кредит люди... дорожает, люди закредитованные, люди, ну, у нас вот эта вот средняя бедность очень большая, да, у нас разрыв между богатыми и бедными огромный, да, у нас нет среднего класса, поэтому надо постоянно бить по голове палкой. И вот как бы выставляют Пивоварова, и его периодически избивают в судах, да, вот все говорят, да, он сидит за репосты. Да, ребят, он сидит за репосты. Это... вам не надо делать репосты.
Это же именно для вас, собственно.
Это для вас напоминание. Это он сидит для того, чтобы вы уже эти репосты не делали, понимаешь? Его посадили.
Я понял, да.
Да. И здесь вот то же самое с Резником, та же самая история. Поэтому они будут сидеть, И, скорее всего, это закончится плохо и для одного, и для второго.
Но неизвестно, когда.
Вот да, ты, кстати... но мы желаем... Да, мы... Я могу сказать, что я считаю, что все политзаключенные должны были отпущены, быть отпущены, и что Пивоваров должен быть отпущен, Резник тоже, потому что обвинения смехотворные и глупые.
Ты упомянул о росте цен, продовольственной инфляции. Действительно, да. На днях Центробанк в лице... его главы Эльвиры Набиуллиной сообщила о том, что продовольственная инфляция, то есть рост цен на продукты, достиг двузначных значений. И по данным Росстата, в октябре эти цифры выглядят какими-то совершенно пугающими, потому что вот огурцы выросли, подорожали на почти на 50%, помидоры тоже на 40 с чем-то. Ну, это ладно, там какая-то, может быть, осенняя история, вот, но выросла... Выросли цены на мясо, на курятину почти на треть за год получается. То есть курятина – это самое, видимо, дешевое, самое распространенное мясо. То есть это бьет по кошельку уже самых таких не очень обеспеченных граждан, то есть большинства россиян. При этом мы уже вот сколько, год с небольшим слышим от Владимира Путина стук кулаком по столу, уже двумя кулаками человек стучит, требует... снизить цены. Вот там, в прошлом году, я помню, он там с подсолнечным маслом все воевал.
Вот. С гречкой воевал.
С гречкой воевал.
Довоевался.
Вот. Ну, видимо, он считал, что вот все дело в подсолнечном масле. Вот у нас им питаются в основном. Потом выяснилось, что еще люди другую еду тоже едят. Вот она тоже дорожает. Вот. Не очень понятно, что происходит. Правительство регулярно проходит какие-то совещания. Вот. Там умные люди сидят, вот вроде как государственные, рассуждают, как им снизить цены на продукты, а цены почему-то не сокращаются, им как-то вот плевать на мнение министров. Вот, может ли вообще, в принципе, наша власть что-то сделать с ценами?
Ну, как говорит бизнес, лучше бы власть не лезла. Чем больше она влезает в ценообразование, тем все становится более нервическим, и цены растут еще больше. А если власть влезет в это дело по-настоящему и начнется госрегулирование цен, о чем мы уже помним, да, по советским временам, то у нас просто из магазина все исчезнет.
Кто помнит, кто уже и не помнит.
Кто не помнит, тот поймет, да, как говорит один товарищ, да, кто не понял, тот поймет. Когда он зайдет в магазин, увидит там банки с березовым соком. Вот, и с тавридой.
Маргарин, я помню маргарин.
Маргарин помню, да, но он тоже потом исчез. И с таврида потом исчез.
Ты, по-моему, так заходишь в магазин, это вот уже был где-то конец 80-х, там такой пустой прилавок, пустой абсолютно магазин, да, и вот почему-то было очень много маргарина. Вот из этого маргарина продавщицы, видимо, от скуки или для чтобы совсем пусто не выглядело, лепили таких огромных ежиков, вот, и в них втыкали спички в качестве иголок.
Было так.
Эти маргариновые ежики было очень модно ставить на витрины. Так заходишь, там эти ежики стоят.
Ну да. Ну, мы рискуем, в общем.
Для меня это просто вот символ уже вот конца СССР.
Да.
Маргариновый ежик.
Нет, я помню еще хлеще вещи, когда... Курить было людям нечего, и банки с хабариками продавали у станции метро.
Было и такое. Но это, по-моему, уже все-таки...
Это 91-й год
это был. Уже 90-й.
Это вот на грани путча было там, было и такое.
Самая концовочка. Вот.
Да,
но поэтому... что с этим делать? Понимаешь, у Путина принципиальный вопрос. У него сейчас вопрос номер один. Это то, ради чего он сейчас, в принципе, правит страной. Вот. Для того, чтобы побороть цены. Вот. Задача номер один.
Это же побороть цены, как бы, да, вот это непростая экономическая задача, а для этого нужно побороть. Опять же, у тебя есть крупные агрохолдинги, которые диктуют эти цены. У тебя есть, значит, то, что ты устроил антисанкции. Пардон, да, и это никуда же не едет, потому что, ну, можно, конечно, снабдить Россию дешевой едой, но для этого нужно открыть Польшу. Открываешь Польшу, открываешь свинину, открываешь говядину дешевую, открываешь помидоры, открываешь яблоки, ну и, собственно, как бы сбиваешь эту продовольственную... Но этого нельзя сделать, потому что это как бы сразу...
У нас кроме Польши, чем другие страны
есть. У нас с основным поставщиком в европейскую часть России у нас практически Польша была кормилицей, да. Вот. Польша, на минутку, это вот как ни говори про нее, да, мы вернемся к ней, это она входит в тридцатку сильнейших экономик мира, между прочим. И она сделала себя не только на там каких-то на еде и сельском хозяйстве, да, но и на машиностроении, много на чем. Но вот можно открыть для Европы, да, там, и не только для Польши, еще для ряда стран, можно открыть Россию, да, потому что, ну вот, один Азербайджан не справляется.
Где белорусские продукты? Мы столько сделаем хорошего Александру Григорьевичу. Почему белорусские продукты... белорусы не могут нам все это
принести? Нет, белорусские продукты в свое время, значит, когда вот эти антисанкции ввели, Беларусь же скупала все в Польше, а продавала все нам. Да, и она питалась как раз польским, а Беларусь тоже, это, ну, это 9 миллионов человек, они не могут прокормить Россию. И опять же, это зона рискованного земледелия, это все-таки не юг. Даже, получается, даже Краснодарский край, да, там нам нужны более широкие поставки продовольствия. И нам нужно избавиться от гнета ярма вот этих крупных агрохолдингов. Ну вот, друзья президента, кстати, они любят устраивать эти агрохолдинги, и в том числе и там Александр Ткачев, бывший министр сельского хозяйства. То есть нужно избавиться от многих вещей монопольных, нужно по-другому смотреть на все это, да. Но Владимир Путин хочет бороться с подсолнечным маслом. Ну, нехай. Поэтому будут у нас огурцы к Новому году по 400 рублей. Ничего не изменится. К сожалению, цены будут расти. Друзья президента будут обогащаться, президент будет беситься, народ будет роптать, как бы все продолжится дальше.
Ну что ж, еще одна петербургская такая любопытная история. У нас разрешилась в очередной раз история с парком Малиновка. Я, правда, не знаю, в последний ли раз, потому что на моей памяти этот сюжет заканчивался уже раза три, наверное, а потом начинался заново. Но, в общем, парк Малиновка все-таки внесли в перечень зеленых насаждений. И теперь там запретили в очередной раз строительство храма.
Точнее, внесли 2 гектара.
Ну, те самые.
Да, те самые 2 гектара, имею... которые в свое время вынесли. Да, но...
его внесли целиком. Да. Так сформулируем да, эту историю. Да. За эти 2 гектара там, война шла несколько лет. Вот, там еще Георгий Полтавченко в ней поучаствовал. Теперь вот она по наследству к Александру Беглову перешла. Власти то собирались строить там храм, то, видя сопротивление местных жителей, отказывались от этой идеи. Помню, Георгий Сергеевич Полтавченко как-то раз окончательно уже решил вопрос, сказал, что не будет там никакого храма. Но потом там почему-то опять решили, значит, вырезать эти 2 гектара. А вот ты как думаешь, кстати, эта история закончена вот сейчас окончательно или еще нет?
Ну, насколько я понимаю, вот Георгий Сергеевич, о котором ты говорил, его все называли православным губернатором, но при этом, насколько я знаю, он не сильно-то и лоббировал строительство церквей в городе. И когда нужно, он просто вот не лез на рожон и под давлением общественности, в общем, делал то, чего можно не делать. А насколько я знаю, да, вот это вот лоббирование строительства парка в Малиновке, то есть не парка, а строительство храма в Малиновке, лоббировал Вячеслав Макаров, прежний спикер ЗАГСа, и как раз благочинный красногвардейского благочиния протоиерей Петр Мухин, настоятель храма Николая Угодника Мариинского дворца, и должен был быть настоятелем вот этого вот храма в парке. Там действительно, там должен был быть не храм, потому что изначально там планировался храмовый комплекс. Из 2 больших зданий, зданий храма, там какие-то зимние сады, пруды с рыбами планировались. Да, православная школа какая-то планировалась. То есть там целый комплекс. И, в общем, против этого восстали жители близлежащих домов, потому что, ну, там как бы все грустно. Это единственный парк на всю округу, и люди довольно эффективно проводили акции протеста. Там по несколько тысяч человек собиралось, а когда у нас собирается там по несколько тысяч человек против чего-то, то власть на это уже обращает внимание в районах, да, вот такие-то локальные вещи. И поэтому... там в свое время было запрещено строительство выше 5 метров на этих 2 гектар, и церкви предоставили другой участок. Но Вячеслав Макаров все равно говорил, что ребята, вот это практически прямая цитата, ребята, на этом месте все равно когда-нибудь будет построен храм, вот увидите. И мне кажется, что в данном случае это такой символический жест со стороны нового губернатора Александра Беглова, который, в общем, сейчас прощается с наследством Макарова, политическим, которое куда более весомое, чем наследство Полтавченко. И вот это...
и демонстративно щелкает его по лбу.
Да, да, совершенно верно. То есть вот эта демонстративная история, когда значит, вносится в зноб обратно. Все, то есть это как бы приколочено типа. И ты сказал, что там будет, а я сказал, что не будет.
Ну, Вячеслав вот. Макаров может сейчас затаить что-нибудь. Вот. И вернуться к этому
и
вопросу.
И это ведь не последняя история, когда Смольный прощается с Макаровским наследством. У нас ведь на этой, на прошлой неделе как раз в понедельник сменился представитель губернатора в законодательном собрании. Многолетний представитель губернатора Юрий Шестеряков, который, в общем-то, считался человеком Вячеслава Макарова, которого в Мариинском дворце окуклили и сделали своим. Он, в общем...
Посадили на булавочку.
Да, 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 совершенно верно. То есть Шестеряков, понятно, это был уже не столько человек Смольного, сколько человек Мариинского дворца, да. Как бы он там не демонстрировал на публике лояльность, но, насколько я знаю, действительно, Вячеслав Макаров с ним сработался, и все там было хорошо. Значит, Шестерякова сменили на Константина Сухенко, бывшего председателем комитета по культуре многолетнего.
А до этого депутата?
Да, до этого депутата законодательного собрания от ЛДПР, Единой России, дважды кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. То есть вот, и опять же показали, то есть Сухенко человек, который тоже не очень в хороших, так сказать, отношениях ушел из ЗАГСа после губернаторских выборов с Макаровым. Ну, то есть в ровных, но не в...
Нейтральных,
да,
так сказать.
Да, но это...
Натянутых немного.
Это, да, это были натянутые отношения. И, ну, как бы у кого натянутые отношения с Макаровым, тот, конечно, делает карьеру при Александре Беглове. То есть вот эта вот история тоже разрешилась. Потом... Опять же, закрываются очень многие вот эти градозащитные истории. Например, там выдано разрешение на реконструкцию дома Басевича, вокруг которого была такая градозащитная движуха, вокруг близкого к Макарову депутата Бориса Вишневского. Значит, то есть вот это вот... Они опять же показывают, что мы закрываем вот эти вот политические лазейки, которые могут служить... каким-то напряжением, а потом в завершении они еще и выдали реконструкцию, разрешение на реконструкцию Аракчеевских казарм, где планируется музейно-выставочный комплекс. Это тоже одно место защитной движухи, которой руководил близкий к Вячеславу Макарову депутат-яблочник Борис Вишневский. То есть две движухи для Вишневского закрываются, закрывается парк Малиновка, меняется представитель губернатора в законодательном собрании. То есть идет... полноценная такая политика отказа от макаровского наследства, где возможно. Сложнее всего, конечно, им будет с аппаратом ЗАГС-собрания, ну, потому что как бы тут после того, как Макаров ушел, все, говорят, там моментально вспомнили про закон, вот, и что теперь, значит, руководитель аппарата – это лицо независимое от председателя ЗАГСа, поэтому он его поменять не может. И о том, что они сделали свою конкурсную комиссию, и о том, что они в помощники депутатов натолкали бывших депутатов, любимцев Макарова. Вот, то есть с этим они пока справиться не могут, но я думаю, тоже по итогу справятся, да, потому что ну, на их стороне сила и власть. Но вот эти вот четыре истории последних, они показательные, что макаровское наследство отправляется на свалку.
Давайте только посмотрим на то, окончательно ли это решение.
Ну, да,
я потом... думаю, что все эти сюжеты еще будут возвращаться в нашу актуальную политику. Вот. Ну, ладно. В принципе, я с тобой согласен. Конечно, это ну, видно по движениям Смольного, что они действительно именно этим занимаются. Ну, в общем-то, это логично, потому что каждая новая власть так или иначе расчищает то, что понастроило старое. Наверное, ничего там удивительного нет. У нас только вот Владимир Путин вечный. Но, кстати, и его наследство, скорее всего, когда-нибудь то также будут разбирать на части.
Это закономерно.
Это закономерность. Так что на этой философской ноте мы, наверное, будем заканчивать наш очередной выпуск. Через неделю в очередной раз услышимся. С вами были Сергей Ковальченко
и Михаил Шевчук.
Пока.
До свидания.